Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Город Верхотурье известен как духовная столица Урала. Сюда всегда приезжают тысячи паломников, чтобы, конечно же, помолиться, прикоснуться к святыням и посетить местные монастыри и храмы. А храмов здесь действительно много. Как вы уже догадались, друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» программа «Сердце духовной столицы Урала». В данной передаче я буду рассказывать о храмах города Верхотурья. Часто говорят, что сердце у Верхотурья одно – это Свято-Николаевский мужской монастырь. Но на самом деле в духовной столице Урала много и других храмов. Это храм Успения Пресвятой Богородицы на кладбище. Это Свято-Троицкий храм, старинный Покровский женский монастырь. Также Свято-Николаевский храмовый комплекс неподалеку в селе Актай, Меркушино. Но сначала я буду рассказывать о храмах города Верхотурья. Для этого я отправлюсь в Верхотурье и буду каждый день ходить в храм и узнавать о нем много нового и рассказывать вам, уважаемые братья и сестры. Ну что, начну я свой рассказ, конечно, о храмах Свято-Николаевского мужского монастыря. На территории обители не один храм, величественный Крестовоздвиженский собор, а несколько. И помогать нам будет в этом экскурсовод Наталья Никифоровна.
Самый наш большой храм на территории Николаевского монастыря называется Крестовоздвиженский собор. Он построен в 1913 году к 300-летию дома Романовых по проекту Александра Бонавентуровича Турчевича, пермского архитектора. Начато строительство в 1905 году и закончено в 1913 году. Именно об этом храме говорил наш преподобный Арефа, когда говорил, что «Брайте, стройте большой храм, ожидается бум паломник». В этом храме находится мощи святого праведного Симеона. Храм считается усыпальницей святого праведного Симеона Верхотурского. И все о Сибири чудотворцы. Ремонт идет. Сам храм второй по величине после Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Он был третьим после того, как храм Христа Спасителя в Москве восстановили, ибо внутри, видимо, площадь как-то уменьшилась. И поэтому наш официальный храм, Крестовоздвиженский собор Верхотурский, в нашем монастыре занимает второе место по площади, то есть 66 метров в длину, 53 метра в ширину, 42 метра в высоту. Здесь находится, еще раз повторяю, не только мощи святого праведного Симеона, но еще мощи нашего советских времен старца Иоанна Кевролетина, преподобного исповедника и иеросхимонаха Иоанна Кевролетина, который был канонизирован в 2000 году. Один из 200 монахов, которые были сосланы во времена советские в конце 20-х годов в разные места, он вернулся с ногами обмороженными, все в язвах они у него были, с обмороженными легкими, но он при всех болезнях взял на себя еще подвиг юродства. И под своим внешним, таким, будем говорить, неразумием скрывалась большая мудрость и прозорливость. Он это делал специально для того, чтобы, признав его не совсем нормальным человеком, не было ареста, не было, значит, никаких гонений, чтобы могли на него не обращали внимания, а он тем временем опекал своих духовных чад, чтобы не оставлять их сиротами. Он был духовником, был духовным отцом не только наших чад верхотурских, но еще и екатеринбургских. И он был настолько милостив по своему сравнению с нашим схимонахом Ильей Валаамским, который был очень строгий, обличительный, такой. Сам наш вот Иоанн, он был настолько мягким, настолько был любвеобильным, настолько он жалел людей, что даже он землю просил не копать железной лопатой, копать деревянной, потому что она живая, он говорил. И как он любил людей, и не только любил их, он и помогал им всячески, потому что он видел, как тяжело они живут в это в советское время, и всячески пытался их поддержать. Когда к нему пришли однажды разбойники, будем так говорить, грабить его, он всех их не только принял, но еще сказал им: вот сами берите вот это, что хотите, что вам нужно, может быть, это вы возьмете, это или что-то это возьмете. А когда уже не собрались идти, он им предложил попить чайку. Видимо, знал, что дорога у них дальняя, и говорил: давайте, может, чайку попьем, вам ведь далеко еще идти. Он хотя бы этим вот добрым, таким добрым отношением духовным, с таким сердцем, именно жалостливым к этим людям, которые совершают такой грех. Он хотел, чтобы их хотя бы растопить, немножко дать им добра, немножко вот как бы размягчить их сердца. Он совсем не боялся их, а вот именно хотел, чтобы они немножко хотя бы почувствовали Божью благодать, любовь вот эту. Мощи сейчас его находятся здесь вот недалеко от нашего Симеонушки. Вместе они почивают в одном храме.
Здесь в храме два предела. Расскажите о них.
Предел Успения Пресвятой Богородицы и предел Святого Праведного Симеона. Рассказывать о них можно, что у нас у предела, будем так говорить, Божьей Матери Успения Пресвятой Богородицы находится вот рака с мощами как раз нашего преподобного исповедника иеросхимонаха Иоанна. Кроме того, плащаница здесь находится. У Симеона Праведного находятся другие святыни, иконы. Сам храм не был расписан, он должен был быть расписан по рисункам Васнецова. Но расписаны были только верх алтарей. Всех трех алтарей верх был расписан художником Шваровым по благодеяниям, по пожертвованиям купчихи Блохиной, московской купчихи Блохиной, который жертвовал не только на реставрацию, на роспись вот этого храма, но еще и другие различные благодеяния делала. Оклады богатейшие для икон, подсвечники, в общем, все, что можно было. Сам иконостас сделан сейчас фаянсовый, сестерской работы, а прежний иконостас был кузнецовский, фаянсовый завод, предприниматель Кузнецов московский. Он прежде занимался изготовлением, его предприятие занималось изготовлением фаянсовой, фарфоровой посуды. Вы знаете, слышали, наверное, кузнецовский фарфор. Очень был такой дорогой, достаточно редкий. А вот сейчас иконостас уже сестерских мастеров. Но он восстановлен практически так, как был, какой был прежде. Прежде был немножко как бы голубее, то есть там больше синевы было. Здесь у нас более нежного розового такого цвета. Надо сказать, что роспись наша на центральном, вот этом, в центральном алтаре, это момент, когда Господь на кресте сказал «свершилось». Так вот, в обеих пределах там образы Божьей Матери, фрески Божьей Матери, в том и другом пределе. Успение Пресвятой Богородицы и пределы Симеона Праведного. На центральном куполе Господь на кресте, мы видим здесь, что все это еще не реставрировано. Это тех времен 14-16 годов, 1914-16 годов, когда вот кисть художника Шварова, вот здесь все, что она изобразила, здесь сейчас так и проявляется. Почему я говорю, что проявляется? Потому что в этом храме во времена колонии был склад для строительных материалов. И вся эта роспись, она была затянута как бы с такой серой пеленой. Абсолютно ничего не было видно. И начало проявляться сначала пятна коричневые, потом другие пятна. И вот постепенно, два года назад, даже лика Господа не было видно, о чем свидетельствуют сами прихожане, паломники. Сейчас и лик стало видно, и кресты у нас совершенно сусальным золотом покрыты. Одни яркие, другие мутные. Но так или иначе, они все проявляются сами. Здесь реставрации здесь еще не было. Поэтому вот этим фрескам у нас, ну, считайте, что уже сейчас более 100 лет. В храме находится, кроме мощей нашего Симеона Праведного и преподобного исповедника иеросхимонаха Иоанна Кевролетина, находится еще частичка мощей, которая привезена Николая Чудотворца, частичка мощей Николая Чудотворца, которая привезена из базилики, из города Бари, специально для нашего монастыря. Поэтому паломники могут приложиться здесь и к мощам Николая Чудотворца. Сама сень, которая находится над Симеоном Праведным, над ракой, и все, что здесь, и сама рака, это все византийский стиль. То есть и купол вот этот, который мы видим, как и на шлемовидный, как и на самом соборе, так и здесь вот шлемовидное покрытие такое, сеней. А сама сень сделана из зарубежного мрамора. Это Иран, Франция, Италия. Иран – это все, что цветное, значит, ну и мы видим итальянский мрамор, он белый, то есть Каррара такая есть, вот провинция Каррара в Италии, и там вот как раз такой мрамор заготовляют. Наши благодетели, кто Алтушкин и Козицын, вы там знаете этих людей, они много благодеяний делают, также они вот это вот сень над ракой Симеона Праведного и сама рака, еще раз повторяю, все по византийский стиль, как построен храм в византийском стиле наш, храм построен стиль византийский, русско-византийский стиль, то есть по проекту Александра Бонавентуровича Турчевича, но византийский стиль немножко был переработан в русский стиль. Поэтому в этом храме мы видим видим и классический стиль, и русский кокошник, и стиль барокко. Все можно увидеть внешне. А вот сама рака, еще раз вернемся к ней, чеканка вся по раке, византийский стиль тоже, и там тайнопись, то есть серединки Иисус Христос, Иисус Христос и начало, и бесконечность. Две такие линии, которые не пересекаются в одном только месте, бесконечность. То есть по бокам мы видим здесь павлинов, воскресенье Христова. И, то есть, мы видим также, знаем, вернее, что здесь как бы две раки. Одна рака вставлена в другую. То есть, и мы сейчас не видим той раки, в которой в настоящее время почивает мощи святого праведного Симеона. Она вставлена в другую раку. И имеет тоже, находится она деревянная, из какого-то очень такого твердого зарубежного, сделанного индийского дерева. Резьба такая тоже византийский стиль, очень тонкая, изящная резьба. И по самому верху идет полоска серебряная, чеканка, византийский стиль о жизни Симеона Праведного. Фрески у этой сени все сделаны в Новотихвинском, Екатеринбургском, Новотихвинском женском монастыре. И все эти фрески, внешние и внутри сени, это все вот работы этого монастыря. Кроме того, у нас еще много здесь работ находится благодетелей добровольного общества Сергиева Посада, которые делают иконы ручной работы. Здесь у нас нерушимая стена на фоне нашего монастыря, на фоне наших церквей, храма нашего Крестовоздвиженского и Никольской церкви. То есть вот нерушимая стена. И много здесь других икон, которые вы можете здесь посмотреть. Да, я еще самое интересное, что вы должны понимать о том, как отапливался наш храм после того, как он был построен.
Печное отопление, слышал.
Печное отопление было, да, очень необычным. Проект взят из венгерского парламента, то есть отопление, как отапливался венгерский парламент. У нас в этом храме на первом этаже, это у нас не подвал, у нас цокольный этаж, находилось 8 печей. По одной из них находилось в пределах Успения Пресвятой Богородицы и Симеона Праведного. Так вот, когда печи топились, то горячий воздух шел сквозь толстые стены и выходил в отверстия вентиляционные, которые мы видим по всей практически территории нашего монастыря внутренние. И вентиляция была усовершенствованная, и, естественно, очень прекрасный, хороший был воздух, выходил вот из этих отверстий. Таким образом, было тепло в храме. На полу лежала метлахская плитка, она была различная, была голубая, была желтая, белая, а по бокам, ближе к стенам, была такая коричневая плитка. Метлахская плитка германская, она по тем временам очень была дорогая, да и сейчас, в общем-то, она не дешевле. Она сделана была из глины, сверху покрыта была лаком. Она не выпускала тепло и, конечно, холод не запускала. Три двери, которые находятся на входе нашего храма, центрального входа, они были сделаны из кедра, очень такие были дуба, может быть, они были такими очень плотными и открывались достаточно сложно. Но так или иначе, именно благодаря этому теплый воздух не выходил, они защищали от холода эти все три двери. И у нас иногда спрашивают, зачем вам три двери в храме, вот достаточно было бы одних. Вот недостаточно тогда было. И при всем наличии, огромном наличии, посмотрите, сколько у нас здесь окон, как здесь светло, радостно, и сразу же, когда человек заходит в этот храм, он сразу отмечает это, что здесь очень много света, особенно в солнечный день, здесь просто парит воздух. И при этом, при всем вот это вот такая была конструкция сооружена, имеется в виду система отопления, и все было, в общем, здесь достаточно очень тепло. Вот таким образом отапливался наш огромный, будем так сказать, храм, который вмещает одновременно, мог вмещать 4000 человек, паломников или наших, может быть, прихожан.
Наталья Никифоровна, две раки с мощами, напомню слушателям, праведный Симеон Верхотурский и...
Преподобный исповедник Иоанн, преподобный исповедник...
Кивролетин.
Не просто он, иеросхимонах он, то есть он был, видите, он был как бы священник и схимонах, то есть иеросхимонах Иоанн, да, Кивролетин.
Прославлен в лике святых.
Да, прославлен в лике святых в 2000 году, в декабре 2000 года. Надо сказать, что больше его, кто помнит его, они знают его как Игнатия. Так вот, этот Игнатий, в свое время, когда было ему такое имя, при постриге дано имя Игнатий, это древнее христианское, ранее христианское, был такой святой мученик, надо сказать, что он обладал, в общем-то, видимо, каким-то особым, ну, может быть, не знаю, уже тогда какими-то качествами духовными, потому что, когда пригласили Ксенофонта, нашего настоятеля, в Царское село для аудиенции, с ним был только вот Игнатий, один из всех 200 монахов. То есть вот тогда Игнатий. Прежде он был Игнатием, иеромонахом. А когда он принял схиму, ему дали имя, с каким он родился и крестился, то есть когда крестили его, Иоанн. То есть он уже стал не просто иеромонахом Игнатием, а стал преподобно-исповедником и иеросхимонахом Иоанном. Вот поэтому его, может быть, как-то и путаница, может быть, какая-то у людей бывает такая, что Игнатий называют, а на самом деле он сейчас уже другое имя носит. В схиме он схиму принял перед кончиной, то есть когда он уже не мог даже вставать, у него ноги были больные очень, и ему вбивали гвоздь в потолок, весили полотенце, и он за это полотенце поднимался. Несмотря на это, он всегда принимал всех своих духовных чад, кто приходил к нему за помощью, и не терял чувства юмора никогда. И один из его чад духовных спросил: «Отец, вам ведь, наверное, тяжело так все время лежать». На что он сказал: «Конечно, вот если я встану, пойду, так меня трава заставит колоть». То есть чувство юмора его никогда не оставляло, и чувство вот любви к людям он так вот пронес за всю вот это вот, будем так говорить, до конца жизни. Он принимал людей, был духовником в Преуспенской церкви на кладбище. У нас есть такая церковь еще, Успение Пресвятой Богородицы, и он там был духовником. И еще раз повторяю, что он окормлял не только, тайно ходил крестить людей, то есть пока мог ходить, он ходил по домам, исполнял все требы, крестил, отпевал, все, что можно было делать. И он понимал, что если он покажет внешне, что он нормальный человек, то его быстренько арестуют. А кто же будет тогда исполнять вот эти требы? Потому что больше ни одного практически человека, священника здесь в Верхотурье не было.
Наталья Никифоровна, спасибо вам за эту экскурсию. Хочется отметить, что действительно Верхотурье и все храмы Свято-Николаевской мужской обители – это большая драгоценность для паломников, для всех жителей духовной столицы Урала. Спасибо вам за рассказ, за экскурсию.
Спасибо большое, Виктория, за внимательное такое, будем говорить, сопровождение меня как экскурсовода, и за внимание, и за участие, которое вы принимали здесь вот во всем нашем путешествии. И будем очень благодарны вам, что вы о нас будете рассказывать. И те люди, которые удивляют, что те люди иногда живут, живущие вот в Екатеринбурге, совершенно не знают о том, какая драгоценность находится от них совершенно рядом. Вот недалеко, ведь это всего несколько часов езды, но когда они сюда приезжают, они просто поражаются тому. А мы поражаемся тому, что в Екатеринбурге кто-то не знает про нашего Симеона Праведного и про наши святыни. Поэтому будем благодарны и благодарны вам, Виктория. Всего доброго вам.
Спасибо. Отмечу, расскажу для наших радиослушателей, что сейчас курсирует электричка, которая идет всего 4 часа 30 минут, что очень удобно. То есть в пути, можно сказать, 4 часа и в духовной столице Урала.
Спасибо, Господи, вас.
Напомню, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Сердце духовной столицы Урала». В данной передаче я рассказываю о храмах и монастырях города Верхотурья. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.